новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Россия отмечает свой главный государственный праздник. Сколько россиян в День России знают, как он называется, и сколько жалеют о распаде Советского Союза. В Мурманске вслед за Москвой и Петербургом проходит марш несогласных. Последняя акция протеста оппозиционной «Другой России» этим летом. А также итоги визита американского президента Джорджа Буша в Европу, новый российско-латвийский конфликт, лауреаты Кинотавра и реконструкция самого романтического уголка Санкт-Петербурга, острова Новая Голландия. Сегодня 12 июня, День России. Этот праздник отмечается с 1994 года в ознаменование принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая случилась 4 годами ранее. За свою недолгую историю праздник уже был переименован из Дня независимости России в День России. По мнению социологов, смена названий стала причиной путаницы, и сейчас большинство россиян просто не знают, какой именно праздник нужно отмечать 12 июня. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Левада-центра Ирина Полилова.
Мы задавали нашим респондентам вопрос о том, знаете ли вы, какой праздник отмечается 12 июня. 53% опрошенных в мае нынешнего года сказали, что это День независимости России. И еще 21% назвали верно праздник День России. В то же время как 12% вовсе не знают, что за праздник отмечается в этот день, а еще 4% не считают это праздником. Но ввиду того, что мы этот вопрос задаем регулярно и довольно давно, можно проследить динамику того, как изменялась информированность населения о том, что же действительно это за праздник. Так вот, по сравнению, скажем, с 2003 годом, когда 65% твердо знали, что 12 июня отмечается День независимости России, в 2006 году мнения делились на две составляющие: День независимости России и День России. А к 2007 году почему-то возрос процент тех, кто все-таки придерживается мнения, что это не День России, а День независимости России.
А чем это можно объяснить?
Я думаю, что прежде всего такое вот расхождение во мнениях или такая неточность в ответах, то есть неточность в соответствии с реальностью, объясняется действительно недостаточно высоким уровнем информированности населения о том, что действительно есть за день 12 июня. Потому что понятно, что в сознании остается информация, которая была принята раньше, которая уже как-то усвоилась. И последующие изменения, они требуют более продолжительного по времени разъяснения, и в результате прошествия определенного времени в сознании действительно усваиваются нововведения, новые формулировки.
Ирина, а вообще как относятся россияне к этому празднику? Его действительно считают праздником или очередным выходным днем?
В действительности, по сравнению, скажем, с 98-м годом, когда 12%, скажем, вообще не считали этот день праздником, то сейчас всего лишь 4%. В общем, с тех пор поменялось отношение к всему дню. Мы не спрашивали прямо людей о том, считаете вы это праздником или нет, но мы спрашивали о том, как вы считаете, пошла независимость во благо России или напротив во вред. 54% да, независимость пошла во благо России, и 22% говорили о том, что пошла независимость во вред. И при этом еще 24%, что довольно существенно, вообще затруднялись ответить. И, кстати говоря, именно процент затруднившихся ответить повышается с годами. Скажем, в 98 году всего лишь 16% затруднялись ответить, хотя больше людей считали, что независимость все-таки пошла во вред. Сейчас мнение немножечко трансформируется в сторону большего принятия независимости, но в то же время и меньше определенности относительно того, действительно во благо, во вред. То есть некое непонимание результатов событий 91 года, который был в истоке положен этого праздника.
О результатах опросов Левада-центра, посвященных сегодняшнему празднику, Дню России, с представителем Левада-центра Ириной Полиловой беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Как вы только что слышали, из-за путаницы в названиях многие россияне не знают, какой именно праздник они отмечают сегодня. И одна из причин, как считают социологи, плохое информирование граждан властями. Ну, нынешние российские власти этот недочет всеми силами стараются исправить. Все выпуски телевизионных новостей начинаются и более чем наполовину состоят из сюжетов одни России. И своим мнением о том, каким видится этот праздник с телеэкрана, я попросил поделиться мою коллегу, автора передачи «Радио Свобода. Смотрим телевизор» Анну Качкаеву. Добрый день, Анна.
Добрый день. добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, при таком вот обилии сюжетов о Дне России практически нигде, ни по одному из телеканалов не говорят об истории этого праздника?
Дело в том, что, в общем, понятно, потому что для этого нужно снимать документальное кино, для этого нужно сажать людей, которые бы обсудили, собственно, что происходило тогда и почему была подписана декларация о суверенитете, что это вообще означает. А сейчас это выходной, это торжество, это зрелище, и поэтому главным образом нам показывают триколор, знамена, ритуальную часть этого праздника, которую на эмоциональном уровне сейчас внедряют в сознание людей, молодых сограждан. Конечно, главным и центральным телевизионным событием этого праздника остается вручение государственных премий, и отчасти, наверное, это верно, потому что вот, ну, в конце концов, надо же когда-нибудь чествовать людей, которые своей работой, умом, талантом приносят славу и честь России. Церемониал этот очень торжественен, красив, эффектен и очень отличается от традиционной такой шагистики, да. И в 12 часов его всегда показывают, и сейчас показывают вот в прямом эфире. Вечером будет большой грандиозный концерт, который тоже покажут по телевидению. Но осмысления этого всего действительно не хватает. Сегодня в 8:30 утра был мультфильм на канале России, который называется «Символы нашей страны». Но, в общем, тоже как-то не очень ясно, почему в 8:30, почему тогда не прослоить весь эфир необходимыми такими вот слоганами, рассказами. Но телевидение всего этого не может сделать, потому что для этого нужен другого уровня документальный материал, не годящийся для праздничного веселого дня, каковым и хотят нам его сделать, помимо всей торжественности. Поэтому будет много концертов. И если говорить о кинонаборе, который сегодня представлен в телевизионной сетке, то он вообще довольно любопытный и впервые, наверное, отличается от того, что было несколько лет назад. Например, нет многих патриотических названий, нет матвеевской такой вот широкой картины «Любить по-русски» или какой-нибудь такой вот в советской стилистике исполненный полотен. Зато очень много фильмов, тоже старых, но фильмов о превратностях любви. Например, на трех каналах идет «Три тополя на Плющихе», да, «Простая история» с Ульяновым и Мордяковой, «Хранимый талисман», «Полеты во сне наяву» на канале «Культура». Вечером покажут на «Культуре» Андрея Рублева, что очень важно, и несколько фильмов, связанных с историей. «Князь Владимир» и мультфильм про Добрыню Никитича и Змея Горыныча. То есть вот дрейф все-таки в старину или в человеческое отношение и измерение этого праздника в нынешней сетке, мне кажется, очевиден.
Спасибо, Анна. О том, каким предстанет сегодняшний День России с телеэкранов, мы говорили с ведущей программы «Радио Свобода. Смотрим телевизор» Анной Качкаевой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечается национальный праздник – День России. За порядком во время проведения празднования следят более 90 тысяч милиционеров. В Мурманске оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня планирует провести марш несогласных. В Екатеринбурге пройдет митинг в поддержку этой акции. В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооруженных силах в Европе. Она создана по инициативе России. В секторе Газа всю минувшую ночь продолжались междоусобные столкновения. Только вчера были убиты 16 человек, десятки ранены. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Венецианская биеннале современного искусства, вручение премии «Национальный бестселлер», интервью с философом Александром Есениным Вольпиным и его ученицей Кристор Хеникс. Эти и другие интересные темы, как всегда, по вторникам в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте сегодня в эфире «Радио Свобода». А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Сегодня оппозиционная коалиция «Другая Россия» завершает свою серию акций протеста в российских городах маршем несогласных в Мурманске. Здесь, как и в Москве, власти разрешили участникам только митинг на одной из площадей города. Эта акция, как обещает руководство «Другой России», станет последней этим летом. Следующие марши несогласных запланированы уже на осень. Сейчас с нами на прямой связи один из организаторов марша несогласных в Челябинске, руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта и известный эколог Елена Васильева. Добрый день, Елена.
Добрый день. Только расскажите, вы сделали небольшую ошибку. Я не из Челябинска, а из Мурманска.
Простите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, как будет сегодня проходить в Мурманске эта акция и ограничатся ли действительно ее участники, как и было разрешено властями, только митингом?
Вопрос заключается в том, что мы действительно готовили шествие, но сегодня у нас проходит празднование Дня Независимости, и мурманчанцы сегодня очень хотят обрадовать оркестры ФСБ Ленинградской области и оркестры погранвойск Мурманской области, опять же, сотрудников ФСБ. Ну, видимо, вот поэтому нам запретили проводить марш. И мы будем буквально на небольшом расстоянии, около 500 метров от них, будем проводить митинг. Но у нас получилось так, что большое количество людей готовы подойти к тому месту, где мы должны были изначально собраться, на площади спорта. Поэтому некоторое шествие у нас все-таки намечается. Хотя, честно говоря, мы хотим сделать все исключительно в рамках Конституции. То есть мы сейчас людей попытаемся вывести с этого места спокойно, чтобы они шли не шествием и пригласить их всех на митинг. Хотелось бы отметить, что сотрудники милиции, как ни странно, в Мурманске очень лояльно относятся к нам и настороженно относятся к мурманскому ОМОНу, потому что известно было, что мурманский ОМОН, в общем-то, один из самых агрессивных и очень агрессивно вел себя в других регионах. Видимо, они думали, что до их семьи, до их друзей другие ОМОНы не доберутся, если, может быть, надеялись, что в Мурманске не будет этого марша.
Скажите, пожалуйста, Елена, а какие еще проблемы вы испытывали накануне сегодняшней акции? Насколько я знаю, они у вас были.
Накануне сегодняшней акции у нас самая большая проблема, конечно, это экономическое эмбарго, которое нам устроили, потому что те очень маленькие крохи, денежные средства, которые у нас были собраны здесь вот студентами, пожилыми людьми, то есть участниками движения нашего, они были истрачены на подготовку. Нам действительно Москва хотела послать некоторую сумму денег, около 10 тысяч рублей, это не те миллионы, о которых кричат. Вот, и эти деньги не смогли до нас дойти. Вот сегодня утром участников «Другой России», женщин с детьми, которые летели в Мурманск, мурманчан, которые везли эти денежки, их не пустили на самолеты. Ну, в общем-то, это как везде и всюду это происходит. Но я хочу сказать, что мурманчане у нас настроены, в общем-то, достаточно оптимистично. Все считают, что пора, наступила серьезная пора защищать свои социальные права, потому что, когда говорят о «Другой России», то говорят именно о политике, что это освещает только политическую сторону, хотя на самом деле «Другая Россия» — это огромное количество общественных организаций, это большое количество правозащитников, экологов, то есть тех людей, которые встают на защиту здоровья населения, которые встают на защиту Конституции.
Спасибо. Елена на прямой связи с нашей студией из Мурманска, где сегодня вслед за Москвой и Санкт-Петербургом пройдет марш несогласных, была одна из его организаторов, руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта и известный мурманский эколог Елена Васильева. В эфире «Свобода в полдень». В США одна из главных информационных тем в эти дни – это итоги визита президента Джорджа Буша в Европу, где он принял участие в саммите «Большой восьмерки», в частности, встретившись там с президентом России Владимиром Путиным, и провел переговоры о размещении частей американской противоракетной системы с Чехией и в Польше. Об этих итогах и о том, как их комментируют эксперты, мои американские коллеги Юрий Жигалкин, Алан Давыдов и Ян Рунов.
Президент Буш завершил в понедельник свой визит в Европу, в течение которого он посетил 6 стран. Главной целью президента были встречи в рамках саммита «Большой восьмерки». Но доминирующей темой, как соглашаются американские наблюдатели, стали отношения с Россией. Вопрос будущего американской противоракетной обороны. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш завершил недельную поездку по странам Европы визитом в Болгарию. Болгарские руководители заверили его, что их страна готова принять участие в любой американской инициативе, направленной на обеспечение безопасности. Буш пообещал, что Болгария будет защищена системой противоракетной обороны. Поездка Буша включала в себя участие в саммите Большой Восьмерки в Германии. Американские эксперты считают большим прорывом тот факт, что на саммите американская сторона признала человеческую деятельность фактором, влияющим на глобальное потепление, и пообещала усилить свое участие в сокращении выбросов парниковых газов. Другим положительным результатом европейского вояжа Джорджа Буша считают то, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным отчасти развеяли озабоченность противостоянием России и Запада по поводу предполагаемого размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше. При этом Вашингтон дает понять, что он готов к реальному сотрудничеству с Москвой в области противоракетной обороны, что президент Буш серьезно готовится к следующей встрече с лидером России. «У нас с Владимиром состоялся очень конструктивный диалог о противоракетной обороне. Он представил ряд интересных предложений. Мы согласились на стратегический обмен идеями с участием представителей Госдепартамента и Министерства обороны. Это будет серия серьезных переговоров, способных дать нам ясное понимание позиций друг друга. Я ожидаю, что в результате этих переговоров мы получим лучшее представление о технологиях и о возможностях сотрудничества». Владимир Путин предлагает Джорджу Бушу вместо размещения американских противоракет в Польше и радаров в Чехии совместно эксплуатировать арендуемую Россией до 2012 года Габалинскую радиолокационную станцию в Азербайджане, которая расположена практически у границы с гипотетическим источником ракетного нападения – Ираном. Назвав идею интересной, Буш дал понять, что США не отказываются от своих прежних планов в области противоракетной обороны, и он обсуждал их позже в Польше и Болгарии. Осторожно оценивает предложение российской стороны и глава американского госдепартамента Кондолиза Райс. «Площадки для объектов ПРО не выбираются произвольно. Противоракеты и радары должны быть дислоцированы оптимально. Ракетный перехват следует основывать не на политическом решении, а на геометрических и географических расчетах». В Соединенных Штатах полагают, что практическая ценность предложения Путина еще должна быть доказана. Для экспертной проработки российского контрпредложения отводится 3 недели. Предполагается, что Буш должен дать Путину ответ уже в начале июля, когда будет принимать его в доме своих родителей в штате Мэн. Вашингтонский наблюдатель отмечает, что к какому бы решению президенты США и России не пришли, крайне важен уже сам факт диалога, тщательных консультаций, которые будут объективно повышать уровень прозрачности и взаимного доверия. По крайней мере, до тех пор, когда и в Кремле, и в Белый дом в 2008 году в результате президентских выборов придут другие люди.
Рассказывал Алан Давыдов. Подытожить результаты европейской поездки президента Буша мой коллега Ян Нурнов попросил известного вашингтонского политолога.
Каков, на ваш взгляд, наиболее важный итог совещания «Большой восьмерки»? Директор исследовательских программ Вашингтонской консалтинговой организации «Евразийская группа» политолог Клифф Капчен ответил. Если выделить один самый важный результат, то это, несомненно, предложение Путина о переводе радарной установки и систем противоракетной обороны из Центральной Европы. Это предложение вряд ли будет приемлемо для администрации Буша и для Министерства обороны Соединенных Штатов, но политически это был очень продуманный ход российского президента, ибо эта мысль получит политическую поддержку в ряде ключевых стран Европы и заставит Белый дом перейти к дипломатической защите. В результате придется вести двусторонние переговоры, которые могут привести к какой-то форме компромисса. Ожидаете ли вы теперь изменений в американо-российских отношениях? Я не вижу впереди фундаментальных изменений. В воскресенье президент Путин выступил с целым списком претензий к Соединенным Штатам и к Западу в целом. Это произошло на Санкт-Петербургском совещании по вопросам экономики. Позиции обеих стран по Косово остаются противоположными. Спор из-за системы противоракетной обороны остается нерешенным. Россия продолжает говорить о выходе в будущем году из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Так что общий курс на сохранение напряженности в отношениях, думаю, останется. Однако, что действительно принесло совещание «Большой восьмерки», так это снижение градуса риторики, градуса взаимных обвинений, пусть всего на какое-то время. Следующий раунд переговоров может пройти в более нормальной обстановке, и это к лучшему. Так что главный итог – во время совещания «Большой восьмерки» улеглись страсти в американо-российских отношениях. Так считает Клифф Капчен из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне. Теперь американские политологи пытаются предсказать дальнейший ход американо-российских переговоров, которые будут продолжены в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, где Буш и Путин встретятся в начале июля.
Об итогах визита Джорджа Буша в Европу рассказывали Юрий Жигалкин, Алан Давыдов и Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и в завершение первой половины часа нашей программы репортаж о событии, не связанном с политикой, об итогах фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Слово нашему обозревателю Марине Тимашевой, которая внимательно следила за вчерашним вручением наград этого престижного кинофорума.
Итак, 7 дней фестиваля «Кинотавр», 2 конкурсные программы, несколько ретроспектив, бесчисленные пресс-конференции, круглые столы, дискуссии, вот уже закрытие. И снова, как неделю назад, звездная дорожка. Прежде объявляли, идет народный артист-лауреат, снимался в таких-то фильмах. Теперь все лаконично. Сергей Маковецкий с супругой, к примеру. Если актера знают, нет смысла перечислять его работы. Если не знают, тоже нет. В Зимнем театре такая же декорация, что и на открытии. На белой сцене, на постаменте фигуры спортсменов. Фестиваль тем самым уподоблен спортивным состязаниям. Под энергичный рэп на экране фрагменты фильмов конкурсной программы. Днями и ночами очень давно кружится планета. Что же будет с нами? Только в кино ты узнаешь это, поет группа Ума Турман. Наверное, они не видели конкурсной программы, иначе оптимизма у них поубавилось бы. Не приведи бог, чтобы с нами было так, как в кино этого года. Ведущий Игорь Золотовицкий и Фёкла Толстая просят кинематографистов улыбаться и шутят. Ну, что может быть искреннее ваших улыбок? Время не тянут. Жюри конкурса короткометражных фильмов оглашает вердикт. Дипломы достаются фильму «Москва» и картине «Люди из камня», а главный приз фильму «Коза» Игоря Волошина. Гильдия киноведов и кинокритиков устами председателя Виктора Матизина оглашает свое решение. «Простые вещи» и «Груз 200» – самые нежные и самые жестокие фильмы основного конкурса. Диплом за создание сказочного образа морского города от имени губернатора Краснодарского края вручает мэр Сочи Виктор Колодяжный. Он достается картине «Русалка». Это второй фильм Анны Меликян, а то он мог бы претендовать на приз за лучший дебют. Его отдают фильму «Кремень» режиссера Алексея Нездерева. Приз имени Михаила Таривердиева за лучшую музыку к фильму вручен Антону Силаеву, композитору фильма «Яр», снятого Мариной Раздешкиной по повести Сергея Есенина. Антону Силаеву всего 24 года, и это первая его награда. Еще один приз за лучший сценарий имени Григория Горина вручен Алексею Нездереву и Юлю Клавдиеву за сценарий. Это снова фильм «Кремень». Ну и основные награды фестиваля. Начинаем с мужской роли. Диплом вручен Леониду Броневому за роль второго плана, а приз Сергею Пускипалецу за главную роль. Все это фильмы «Простые вещи». Лучшей исполнительницей женской роли признана Мария Шалаева, главная героиня фильма «Русалка». Лучшим режиссером жюри сочло Алексея Попогребского, автора фильма «Простые вещи». А награду получали из рук Евгении Симоновой, что очень приятно. На долю председателя жюри Вадима Абдрашитова выпало снова награждать фильм «Простые вещи» уже как лучшую конкурсную картину. Съемочная группа «Как на грех» из Сочи уехала. Все призы собирал продюсер Роман Борисевич. Дай бог всем продюсерам и нам с вами по такому фильму и такому разговору о столь простых вещах, как любовь, нежность друг к другу, умение прощать и терпеть. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Предложение избирать президента России на 5-7 лет, часто звучавшее в последнее время, сегодня в нашем эфире в программе «Время гостей» обсудит председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин, фракция «Единая Россия», депутат Госдумы и зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Попов и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Проведет эту программу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга, реконструкция острова Новая Голландия, газеты Подмосковья о ценах на землеустройство и митингах обманутых дольщиков. Экономический обзор. Российские власти собираются ограничить иностранные инвестиции. И завершит нашу программу разговор о спорте. Обсудим стартовавший в Голландии молодежный чемпионат мира по футболу. Сейчас.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается национальный праздник «День России». 12 июня 90 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете. В Мурманске оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня планирует провести марш несогласных, а в Екатеринбурге пройдет акция в поддержку марша. В понедельник акция оппозиции прошла в Москве, в ней приняли участие более 1000 человек, в том числе лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Оппозиция добивается равноправного участия в предстоящих парламентских и президентских выборах. В Киргизии на шахте погибли 3 человека. По данным МЧС, в Баткинской области владелец шахты и 2 горняка отравились угарным газом. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены 2 военнослужащих контрактников. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу, об этом сообщает Интерфакс. В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооруженных силах в Европе, созванная по инициативе России. В мае Москва объявила мораторий на договор, требуя подписания его адаптированного варианта всеми странами-членами НАТО. Североатлантический союз отказывается ратифицировать поправки к договору, пока Россия не выведет свои войска из Грузии и Молдавии. В Ираке вновь подорвана основная эстакада, идущая с юга на север страны. Взрыв 3-й за последние 3 дня произошел сегодня утром в 60 километрах к югу от Багдада. Пострадавших нет. В секторе Газа всю минувшую ночь продолжались междоусобные столкновения. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мероприятие, посвященное сегодняшнему Дню России, закладка китайского делового центра в Москве и почему сотни петербургских студентов стали жертвами мошенников, предлагавших им трудоустройство за рубежом. Об этих и других новостях 2 крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Центральным мероприятием, посвященным празднованию Дня России в Петербурге, станет карнавал цветов, который начнется в 12 часов и пройдет по Адмиралтейскому проспекту до Медного всадника и завершится праздничной программой в Александровском саду. На стрелке Васильевского острова состоится концерт «Поют хоры Петербурга», который пройдет в рамках первого международного хорового фестиваля. Вспомнят в Петербурге в День России и первого мэра города. Торжественное возложение цветов к памятнику Анатолия Собчака состоится в 15 часов. Москва. Сегодня в столице состоится закладка китайского делового центра «Парк Хуамин». Он будет располагаться рядом со станцией метро «Ботанический сад». Общая площадь центра составляет 200 тысяч квадратных метров. В соответствии с проектной документацией на выделенной территории будут построены 2 здания высотой 45 и 20 этажей. Центр будет включать в себя офисы, гостиницу, залы для конференций, выставочные и конгресс-центры, торговые помещения, культурно-развлекательные и спортивные центры, открытую и подземную парковки. Ввод центра в эксплуатацию намечен на 2010 год. Петербург. Студенты городских вузов стали жертвами туристической фирмы «Новое лето», предлагавшей трудоустройство и отдых в Европе на летние каникулы. Сотрудники фирм собирали у студентов загранпаспорта и деньги, заключая при этом договор, выдавая квитанции об оплате и даже предоставляя адреса будущих работодателей. Но когда настала пора получать визы, оказалось, что компании «Новое лето» уже не существует. Вместе с ней исчезли деньги студентов и паспорта. Сотрудники милиции в одном из пустующих офисов фирмы обнаружили 50 паспортов, однако число пострадавших студентов во много раз больше, так как свои презентации мошенники проводили во многих учебных заведениях, причем с разрешения администрации, сообщил один из пострадавших, аспирант Фарух Сатаров.
Самая главная причина того, что мы попались на эту сеть, это был наш правком, так как объявление висело на стенде правкома. И меня удивляет то, что вузы, которые претендуют на звание самых лучших вузов Европы, допустили такую халатность и позволили каким-то дилетантам провести пресс-конференцию в стенах этого вуза и натолкнуть этих студентов на сеть этих дилетантов.
Москва. Сегодня в День России на акватории Строгино пройдет регата «Алый парус» – соревновательный старт яхт детско-юношеских классов. На стартовую линию выйдут более 50 гоночных яхт. В регате примут участие кадеты, юные моряки и спортсмены, а также учащиеся образовательных заведений Москвы. Победители регаты будут определяться в каждом классе. Петербург. Ипотека не коснется 98% петербургских коммуналок. Большинство банков не предоставляет ипотечные кредиты на комнаты в коммунальных квартирах. Собственность владельцев комнат в коммуналках выражается не в квадратных метрах, а в долях от квартиры. Это неудобно банкам, поскольку возрастает вероятность возникновения проблем с установлением права собственности на помещение. С долями в коммунальных квартирах работает только Сбербанк. Однако одним из условий получения в нем ипотечного кредита является белая зарплата, что ограничивает количество желающих получить займ. Новости Москвы и Петербурга. 12 июня. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. В день закрытия 11-го международного экономического форума, который проходил в городе в эти дни, состоялась и торжественная церемония начала реконструкции острова Новая Голландия. Этот проект вызвал много споров, и сейчас он вышел на финишную прямую, рассказывает Татьяна Вольская.
Церемония была обставлена весьма торжественно. В символический колокол ударили первый вице-премьер Сергей Иванов, губернатор Валентина Матвиенко, совладельцы компании СТ «Новая Голландия» Шалва Чигиринский и Игорь Кисаев и, конечно, архитектурная звезда Норман Фостер, которому и принадлежит честь заниматься реконструкцией острова в результате выигранного конкурса. Торжественными были и речи. Валентина Матвиенко порадовалась, что в самый романтический и таинственный уголок Петербурга через 4 года смогут прийти все желающие. Радость губернатора вряд ли смогут в полной мере разделить археологи и защитники Старого Петербурга. Слишком богатый культурный слой скрывается здесь, и при быстрой реконструкции он может быть утерян, говорит директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Многим кажется, что поскольку Петербург город молодой, какая тут может быть городская археология? Это не совсем так. Петровский Петербург до нас не дошел. И судить о реальном первоначальном Петербурге мы можем в основном на основе археологических материалов. Городская археология вообще в России дело недавнее, а в Петербурге она делает, ну, фактически первые шаги. И сразу же мы столкнулись с множеством острейших проблем. Новая Голландия, известно, что принято решение ее реконструировать, превращать в современный зрелищный там комплекс и так далее. Это очень интересный памятник, который первые раскопки дали совершенно сенсационный результат, свидетельствует о том, что нужно не спеша во всем этом разобраться, что можно законсервировать и так далее, перед тем, как заливать бетон, ну и, в общем, преображать это место.
Правда, на сей раз закон был соблюден. Строительные компании заказали археологические раскопки, но они, во-первых, еще далеко не закончены, а во-вторых, имеются большие проблемы по совмещению интересов археологов с интересами строителей, говорит старший научный сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа Юрий Лестман.
Там заказана парковка на сколько-то 1000 автомобилей подземная. Это означает, что внутри тех корпусов, которые остались, складских корпусов, построенных при Екатерине II, планируется вырыть огромный котлован и там сделать подземную парковку. Но котлован в верхней своей части как раз попадает на эти 3 метра культурного слоя. Наиболее интересный и мощный слой, который требует детального, тщательного исследования, он оказался в той части острова, которая примыкает к Адмиралтейскому каналу.
К несчастью, именно она должна подвергнуться наибольшим преобразованиям. Многое уже сделано, и это сделанное, по мнению Юрия Лесмана, спорно.
Здания, которые стояли вдоль Адмиралтейского канала, сейчас все снесены. Формально закон не был нарушен. Ни одно из этих зданий не числилось под охраной, как памятник. На мой взгляд, не все так просто. Достаточно перечислить, что снесен был корпус, который первоначально строился как мясосольня. На флоте ели солонину, и там солили мясо. Построена она была в 1863 году. Затем ее переоборудовали под лабораторию. К ней были сделаны пристройки, и там под руководством Менделеева занимались разработкой бездымного пороха. Работы были завершены и быстрее, и дешевле. Остался 1 000 000. И по инициативе Менделеева эти деньги были переведены на строительство опытового бассейна для испытания моделей кораблей. В России до этого опытовых бассейнов не было. Это история науки и техники.
Что же касается культурного слоя, то понятно, что при строительстве котлована он погибнет. Хотя проект «Новая Голландия» этой весной на выставке инвестиционных проектов в Каннах и выиграл первый приз в категории «Коммерческая и развлекательная недвижимость», но замысел знаменитого архитектора Нормана Фостера тоже у многих вызывает вопросы. Например, открытый фестивальный дворец на 4000 зрителей. Как он будет функционировать в зимнее время? Впрочем, это смущает не всех. Вот что говорит по этому поводу петербургский архитектор Георгий Устинов.
Современная архитектура отличается от ушедшей архитектуры. Самое главное тем, что у нее есть новые возможности, которыми архитекторы должны уметь пользоваться. Особое обустройство, в том числе и тепловое, и воздушное, это одна из важнейших задач архитекторов. Например, оказываемся мы в южных странах, там, где много народу собирается. Мы видим, что создается микроклимат прямо в среде. Я не исключаю, что он, человек, которые очень склонны к смелым инженерным решениям, предполагает создание особого климата в этой среде. Вполне возможно.
Как бы то ни было, старт реконструкции Новой Голландии дан. Праздничный концерт, где играл оркестр под управлением Валерия Гергиева, состоялся. А возникнет ли здесь новый архитектурный шедевр, о котором в своем выступлении говорил Сергей Иванов, покажет время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Московской области в эти дни обсуждают снижение цен на землеустроительные работы, долги предприятий перед пенсионными фондами и конфликты, связанные с проблемами обманутых соинвесторов жилищного строительства. Рассказывает Вера Володина.
В Московской области подешевеют работы по землеустройству, сообщила электронная газета «Подмосковье настоящее». Областные депутаты приняли за основу законопроект о предельной максимальной цене этих работ. Сегодня услуги по землеустройству предоставляют более сотни юридических и физических лиц. Они работают по лицензиям, но цены устанавливают самостоятельно. Проектные 750 рублей за сотку депутаты снизили до 450. Закон регламентирует и объем работ. От сбора информации о земельном участке по государственным кадастрам до определения границ его на местности и составления кадастрового плана. В ходе обсуждения высказывались противоположные мнения от «требуем обуздать аппетиты коммерсантов», так как цена землеустроительных работ местами доходит до 10 тысяч рублей за сотку, до опасения, что после ограничения цены коммерсанты не смогут работать на этом рынке, и муниципальным властям придется организовывать собственные службы, находить специалистов, закупать технику, что тоже обойдется недешево, пишет «Подмосковье настоящее». Информационное агентство «Город Надежды» сообщает о 3-миллиардном долге перед пенсионерами. Столько будущим пенсионерам сегодня должны подмосковные предприятия. Это те деньги, которые должны быть зачислены на лицевые счета застрахованных. Задолженность по страховым взносам есть у 60 тысяч подмосковных страхователей, уточняет «Город Надежды». От Кремля. Так в коломенской газете «Ять» назвали публикацию о несанкционированном митинге в Москве у Красной площади, где собирались обманутые вкладчики социальной инициативы, прежде всего подмосковные. Милиция требовала от участников, чтобы они сняли свои майки с текстом «Я заплатил», «Кто гарантирует», «Кто отвечает». «С этими надписями, оказывается, нельзя ходить», — возмущается Герман Кудряшов. «С любой матершинной надписью можно, а со словами, что я заплатил за квартиру и мне ее не отдают, нельзя. Я же не против государства, я за то, чтобы воров не было». ОМОН разогнал вкладчиков, пишет газета «Ять». Обманутые вкладчики строительства квартир участвовали в пушкинском митинге. Перед выпуском последнего номера газеты «Пушкинский вестник» редакции отключили электроснабжение. Редактор Михаил Зубков утверждает, что это месть районных властей за организацию митингов за отставку районного главы.
Нет возможности сказать ничего, понимаете. Вот у меня сегодня в редакции, допустим, пришли электрики, поступила команда от башкирца отключить электроэнергию от редакции, чтобы мы не могли ничего печатать там. Вообще нет оснований, вы понимаете. Здесь гражданская позиция, и я как депутат, допустим, прихожу в финансовое управление, говорю, дайте мне информацию по расходованию бюджетных средств. А мне говорят, вам не дадим, значит, вот Владимир Иванович Башкирцев должен дать на это разрешение. Что даже депутат не может получить такую информацию, так простому гражданину вообще ничего не остается. У нас 2 года не могут администрацию города Пушкина создать. Мы существуем без администрации, мы существуем без бюджета.
Газета сообщила, что обманутые дольщики из Пушкина поддержали инициативу нескольких городских депутатов об отставке главы района.
Вера Володина и самые интересные публикации подмосковных газет. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается национальный праздник – День России. За порядком во время проведения праздничных мероприятий следят более 90 тысяч милиционеров. В Очко-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены 2 военнослужащих. В Мурманске оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня планирует провести марш несогласных. В секторе Газа всю минувшую ночь продолжались междоусобные столкновения. Только вчера были убиты 16 человек, десятки ранены. В горном районе Грузии, на границе с Россией, после проливных дождей сошла грязевая лавина. Погиб один человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ограничит ли Россия иностранные инвестиции в стратегические отрасли экономики? Об этом и о других главных экономических событиях Иван Трефилов.
Правительство России в течение недели намерено внести в Государственную Думу полностью согласованный законопроект об ограничении иностранных инвестиций в стратегических отраслях национальной экономики, сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин. Этот документ, по его словам, предусматривает введение таких ограничений в 39 видах деятельности, которые разбиты на 5 секторов: производство специальной техники и вооружений, а также авиастроение, космическая отрасль и использование атомной энергии. Рост реального эффективного курса рубля по итогам года может незначительно превысить запланированные показатели и составить от 5,1 до 5,2%, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Клепач. Ранее сообщалось, что правительство прогнозирует этот показатель в 2007 году на уровне от 4,5 до 5%. Электроэнергетика России к лету 2008 года получит 30 миллиардов долларов от проведения первичных размещений акций энергокомпаний, возникающих в ходе ее реформирования, считает председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Он напомнил, что в результате продажи частным инвесторам пакетов акций четырех генерирующих компаний отрасль уже привлекла 6 миллиардов долларов. Этот показатель, по его словам, позволяет с уверенностью говорить о том, что предстоящие 16 размещений пройдут также успешно. Российский «Газпром» намерен в ближайшее время существенно расширить присутствие на британском рынке поставок газа потребителям. Как сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев, об этом решении будет объявлено в Лондоне в конце июня – начале июля. Он отказался назвать другие детали планируемой сделки, хотя ранее «Газпром» проявлял интерес к покупке британской «Центрика» – крупнейшей в стране газораспределительной компании. На фоне этих заявлений котировки акций «Центрика» за минувший торговый день на Лондонской фондовой бирже выросли более чем на 2%. Люксембургская компания Astron Buildings, занимающаяся строительством сооружений из легких металлических конструкций в промышленности, торговле и социальной сфере, начала строительство своего завода в Ярославской области, рассчитывая завершить его к апрелю 2008 года. В декабре прошлого года Astron Buildings и администрация Ярославской области подписали договор, согласно которому люксембургская компания инвестирует в этот проект 16 миллионов евро. По планам, к 2011 году объем инвестиций может увеличиться вдвое. Курс доллара, установленный Центральным банком с 10 июня, 25 рублей 98 копеек. Курс евро 34 рубля 75 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Иван Трефилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И сегодня со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну что, какие главные события сегодня? Я думаю, что среди них это, безусловно, молодежный чемпионат Европы по футболу, который начался, правда, еще вчера. Есть первые результаты?
Да, ну вообще обычно по вторникам говорить так, ну, тем таких немного, потому что понедельник считается разгрузочным, что ли, днем после уикенда. Ну вот, что мы можем? Естественно, футбол здесь есть, потому что первые матчи вот в чемпионате Европы среди молодежных команд были сыграны вчера в группе Б, группа А в воскресенье. Свои две встречи провела, ну и... Оба дня голами не порадовали. По одному забитому мячу в двух матчах. Вот вчера играли сперва Англия и Чехия, ничья 0-0, а потом Сербия выиграла у Италии 1-0. Так что вот теперь в четырех матчах два гола
забиты. Можно ли назвать этот результат сенсационным в какой-то степени? Я имею в виду победу Сербии.
Ну, можно так... Ну, разве что так в общем порядке, что ли. Дело в том, что Сербия и Италия, надо сказать, что такие старожилы, как бы, молодежного чемпионата Европы. Ну, дело в том, что, понятно, состав же очень часто меняется. Команды-то по возрасту подбираются, поэтому со сменой поколений как, там происходит гораздо регулярнее, чем во взрослых сборных. И состав действительно обновляется часто. Вот по сравнению с прошлым годом, например, нынешняя восьмерка участников финального турнира обновлена наполовину, ровно. Но вот Сербия и Италия выступают очень, так сказать, регулярно. Вот Италия и Португалия уже вообще четвертый турнир подряд играют. Финальный, я имею в виду, Сербия третий в прошлом году.
Но это говорит об уровне юношеского футбола в этих
странах. Да, в прошлом году Сербия была в полуфинале, между прочим. Так что, ну, действительно, может быть, это в целом неожиданно, то, что Сербия выиграла у Италии, ну, отчасти неожиданно.
Ну, я думаю, что гораздо более неожиданным вообще является сам факт участия в этом чемпионате сборной Израиля, например.
Да, Израиль первый раз участвует, неожиданностью. Теперь уже мы, наверное, не будем считать, там, через некоторое время в хорошие выступления первой сборной Израиля.
С которой так... скоро предстоит играть сборная России.
Да, мы так по привычке все удивляемся. Израиль откуда там, что, чего? А вот, видите, как на всех уровнях прогрессирует израильский.
Да, но я еще скажу новость, связанную с этим чемпионатом. Вот тренер, главный тренер московского клуба ЦСКА Валерий Газаев частенько жалуется на то, что игроки приезжают из разных сборных в плохом состоянии. И вот вчера, собственно, в этом матче, в котором сборная Сербии одержала победу, эта победа далась ей в том числе и ценой довольно серьезной травмы игрока московского ЦСКА Милоша Красича. Ну, да, я надеюсь, что вначале, все будет в этом плане в порядке. Ну и нельзя, конечно, не сказать о чемпионате России по футболу, поскольку он вчера завершался тур, собственно, центральным матчем «Зенит-Локомотив», и сложилась, ну, такая довольно редкая даже для российского чемпионата ситуация, когда от первого места в одном шаге, то есть в трех очках, находится сразу 6 команд, и у трех команд сразу одинаковое количество очков по 20. Ну, а мне вот больше всего бросается в глаза тот факт, что после 12 уже туров чемпионата команда, занимающая последнее место от первой, отделяет всего 10 очков. То есть, ну, фактически 3 победы. Это уникальный маленький разрыв. О чем это может говорить, Олег?
Ну, видите, как сложилась же традиция. Заключается она в том, что когда команда встречается, когда встречаются команды, занимающие первое и последнее места, как раз последние и выигрывают. Это было в тот момент, когда «Спартак» лидировал, а «Химки» занимали последнее место, потом они ушли, естественно, благодаря этой победе с последней позиции. Ее занял «Луч» и тут же обыграл лидера ЦСКА. Вот, причем тоже крупно. Ну, вот этим, видимо, и объясняется, что никто пока толком игры такой стабильной, что ли, не показывает. Все так эпизодически выстрелить может любая команда. Ну, мы же говорим, что чемпионат такой продолжительный, многомесячный турнир чем хороший? Именно тем, что позволяет уже судить об уровне игры команды на протяженном участке времени, что рано или поздно там выяснится. Да? В Испании тоже, я не знаю, Леванте может обыграть Барселону, но пройдет несколько месяцев, и мы поймем, где Барселона, а где Леванте.
Нет, ну в целом можно сказать, что средний уровень команд в российском чемпионате чуть-чуть подтянулся и стал более ровным. Поскольку я, глядя на игру лидеров, не могу сказать, что она каким-то кардинальным образом в лучшую сторону отличается от прошлогодней или позапрошлогодней.
Правильно, да? Они скорее приближаются к последним.
Просто меньше стало аутсайдеров.
Видимо, да, потому что нет таких ярко выраженных команд, которые бы... Ну, я не знаю, прогрессивную, не прогрессивную, но впечатляющую игру
зато
показывали.
Есть ярко выраженные бомбардиры. Например, мне в этом сезоне очень нравится игра нападающего Рикардо Жезуса из «Спартака» Нальчикского. Довольно красивая игра. И вот в матче «Спартак-Москва», «Спартак-Нальчик», он забил 2 гола, отличился также Титов. И сейчас в списке бомбардиров сразу 5 человек, включая вот Титова и Жезуса, это еще Жо, Вагнер Лав и Павел Погребняк из «Зенита», то есть из команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. Так что, безусловно, и свои интересные моменты у этого чемпионата продолжают оставаться. Ну, и интрига вообще фантастическая, действительно.
Ну, интрига, да, потому что мы говорим, что вот в трех очках тут много команд, но формально же «Локомотив» и «Москва» тоже могут считаться лидерами, у них по 17 очков, но
и по игре в запасе.
Да, то есть, если они это выиграют, эти матчи, то получается 5 команд сейчас идут вровень, 20 очков, крылья отстают всего на очко. Но знаете, вот из-за того, что такая плотность, где-то там поблизости и «Динамо» находится. Вот это меня больше всего удивляет, потому что «Динамо», мне кажется, сейчас вот ну, какой-то, я не знаю, апофеоз отсутствия игры, что ли, вообще трудно себе представить. И вот при полном отсутствии игры команда находится, ну, где-то там близко к лидеру, как вы сами заметили, если последнего места.
Это и есть российский победы. Чемпионат вот, по футболу.
Вот именно, так что, что уж теперь. Ну, мы, кстати говоря, не назвали счет, если кто-то пропустил, мы так сказали, что 12-й тур чемпионата завершился вчера.
Да,
но
я думаю, что вполне можно напомнить результаты.
Да, «Зенит-Локомотив» сыграл ничью 1-1, да.
Сейчас.
Вот, причем «Локомотив»-то вчера вел в счете, казалось, что в очередной раз «Зенит» плохо сыграет с лидером, это вот есть такое свойство у команды, с главными своими соперниками, там, с ЦСКА, со «Спартаком», вот с которыми он вроде бы борется все время за чемпионский титул, вот именно с ними «Зенит» играет очень плохо, но вчера хотя бы сумел не проиграть, и тоже хорошо для питерских болельщиков. Так что вот, а начался тур, естественно, победой, крупной победой «Луча энергии» над ЦСКА 4-0. Вот это была сенсация. Так что Валерий Георгиевич Газаев, наверное, теперь опять сможет говорить про то, что все ему испортил Хидинг всю жизнь. Да, вот вчера то, что вы сказали насчет травмы Красича, действительно, он потянул заднюю поверхность бедра, там в самом начале его заменили. Вышел, правда, другой представитель России. Все-таки российские интересы есть. Никола Дринчич же есть из Амкара.
Да.
Вот, так что, ну как, знаете, любят российское пресса.
Ну что ж, у нас еще есть немножко, да, Олег, времени. Футбол — это замечательно. И я действительно переживаю искренне каждый раз, когда любой игрок получает травму. Я сам, как человек, иногда играющий в футбол, в первую очередь хочу, чтобы этот человек быстрее выздоровел, поправился и смог опять заниматься своим любимым делом. Конечно. Главное, тем делом, которое его, можно сказать, кормит. Ну, помимо футбола, у нас есть еще новости из Элисты, где продолжается отборочный турнир претендентов на шахматную корону. И я думаю, мы обязательно скажем, какая там ситуация.
Конечно,
в каждом матче есть какие-то свои интриги, своя изюминка.
Ну, можно считать, что два уже завершены, потому что досрочно после 5 партий вообще матчи из 6 состоят. Вот Петер Лека выиграл у Евгения Бореева, а Борис Гельфанд у Гаты Камского, поскольку там счет 3,5-1,5, понятно, последняя партия ничего не изменит. А вот в двух других парах продолжается борьба, но Левон Аронян выигрывает у Алексея Широва 3-2, то есть его устроит ничья, а в матче Александра Грищука и Сергея Рублевского ничего не ясно, тут равенство 2,5 на 2,5.
Что ж, спасибо, Олег. Сегодня скажу нашим слушателям еще раз о главных спортивных событиях. Мы говорили с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее сегодняшняя тема – «Право на награды». Участники передачи – публицист Юрий Болдырев, депутат Государственной Думы Валерий Зубов, президент Института верховенства права Станислав Маркелов и кандидат юридических наук Илья Рассол. Ведущий – Карен Агамиров. Повторы в среду в час ночи и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».